Слава нашему Господу! Сегодня мы идем дальше по местам Священного Писания. Первое послание Петра, первая глава. И вспомним 22, 23, почитаем 24 стих, 25, потом, похоже, Бог даст, будем подходить ко второй главе. Первое послание Петра, первая глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистившее души ваши, нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Мы немножко бегло коснемся 23 стиха, потому что мы с вами как-то разбирали вопрос возрождения. Возрождение употребляется слово, вот когда возрождается весной природа от спячки, от такого замерзания состояния. Возрождение, повторное рождение. Священное Писание интересно пишет в послании к евреям такие слова, что тот путь, который Он открыл нам вновь. Открыл, значит, был закрыт. Слово «вновь», значит, когда-то был открыт и потерялся. Исчез. Найдите, говорит, этот старый путь, древний путь, и идите по нему. Открыл вновь. Получается, открытие вновь – это возродить или вернуть к жизни. Думаю, что очень приемлемый будет пример, если рассмотреть воскресение Лазаря. Бог возродил его повторно к жизни, так если выразиться. Теперь есть интересный вопрос. Возродить – очень такое интересное состояние. Мне приходилось видеть моменты, я думаю, вам тоже, когда по каким-то причинам заболеваний человека доставляли в госпиталь по причине того, что у него отказывало сердце, останавливалось там или как, останавливался поток крови и тому подобное. И когда человека возвращали к жизни, возрождали, то бывали случаи, когда человек в рассуждении, в разуме восстановленный полностью. Бывали случаи, когда у него притупление. Дальше. Или бывает момент, когда человек парализованный, и вот у него идет восстановление, а восстановление произошло частичное. Замечали? Вот тут вот интересный вопрос. Я бы не хотел рассматривать другой стороны, я только одну сторону сегодня буду рассматривать, и мы будем дальше двигаться. Вот когда Бог нас возрождает, в каком состоянии мы находимся? Мы стоим твердо, непоколебимо, в чистоте, в святости, абсолютно все вопросы решены, или остались нерешенные вопросы, неразвязанные узлы, какие-то хвосты. Потом обязательно это скажется, не сегодня, завтра оно вылезет, никуда не денешься. Здесь говорится, как возрожденный не от тленного семени. Мы с вами тоже разбирали вопрос семени. Если семя его пребывает в человеке, человек не может грешить. А если человек грешит, семя там не пребывает. По-другому очень интересный момент. Не знаю, возможно, этой темы мы будем касаться на Пасху, может быть, в следующее воскресенье, не могу сказать. Есть такой интересный факт, о котором евреям написано, насколько помню, 6 глава, кажется, 6 стих. Которые заново или вновь распинают Сына Божьего в себе и ругаются Ему. Оказывается, вопрос какой, смотрите, человек говорит, Христос воскрес, воистину воскрес. Это тогда, когда был распятый мною в моей внутренности, моими грехами и беззакониями. И говорить воскрес, это реально тогда, когда действительно человек освободился от всех грехов. Зачастую мы видим только видимую сторону, а невидимую-то знает Бог. Ведь знаем-то и мы. И тут вопрос интересный. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего в век. Вот как вот тут происходит вопрос. И когда мы с вами разбирали места Священного Писания, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. По тому, как мы ходим, сразу понятен вопрос. Как мы приняли, насколько мы приняли Слово Божие, насколько оно реально для нас, насколько мы приняли, что это действительно Слово от Бога, и многие-многие вопросы. Знаете, я расскажу такой интересный пример. Мне так пришлось однажды разговаривать с разными людьми. И вот бывали разные, настолько разные, что иногда кому-то ничего не скажешь. Почему? Потому что, ну, придет время. И был такой момент, ну, скажи, как нам одеваться? Я говорю, ну, придет время, говорю, вам Бог откроет. Это люди с миром пришедшие. А как нам причесываться, как нам косынки одевать и так дальше? И я все время уходил от этих вопросов. Почему? Я скажу вам почему. Потому что мне приходилось видеть такие факты. Я привожу некоторые примеры. Сидит молодая девушка, лет 16-17, не помню. Разгулеванная, разукрашенная до не знаю какой степени. Глаза едва открываются, потому что там такое вес на ресницах, что закроешь, что закроешь, а откроешь, что очень трудно. И я ей начинаю говорить о вопросе, говорю, ты знаешь, когда Дух Святой коснется твоей внутренности, с тобой произойдет такое дело, о котором ты даже не представляешь. Тебе вдруг станет противно и отвратительно запомнить эти слова, может быть, не эти, но все-таки, и ты сама это бросишь. Знаете, ее как будто кто спираль так отпустил, ее свинтило, и она как вскрикнет. Ну, я, если можно, повторю, что она сказала. Вы что, хотите сказать, чтобы я в 16 или 18 лет была старая швабра? Швабра, это для тех, кто не знает, это такая палка, там перемычка, тряпку и пол мыть. Я говорю, нет. Просто, чтобы ты знала, что когда вдруг у тебя пойдет отторжение от этих вопросов, чтобы ты не удивилась, так действует Бог. Она говорит, нет, никогда этого не будет. Ну ладно, 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 лучше тебя бы не трогал. Я говорю, я не об этом тебе сказал. Я просто хотел тебя предупредить. Слушайте, она решила ревновать о Духе Святом. Думаю, не понял, как Дух Святой может действовать в таком человеке? И вот встали на молитву, Бог ее как коснулся. Вы знаете, руки пошли кверху, слезы как полились. Я не понял, открыл глаза и смотрю. То лицо было все зашпаклеванное, а то оно стало полосатое, черное и зашпаклеванное, и уже без шпаклевки. Кофточка была белая, а теперь она стала как у зебры, с полосами. Потому что оно все лилось, а она не предусмотрела ни платочка, ничего, и бежать было поздно. И после этой молитвы, знаете, позвольте, я так открыто буду говорить, чтобы было понятно. До этого была как коса, а после этой молитвы как овечка. Думаю, не понял. Дальше. И она сидит и говорит, брат Сергей, вы знаете, а мне правда не хочется краситься. Думаю, ну видал хитрецов. Ну такого первый раз. Ну только что горячала, говорила, что никогда этого не будет. И вдруг такие вещи говорит. Извините, я открытым текстом хочу вам рассказать, чтобы вы понимали. Возрождение! А тем давай проверяй каждый, как мы возрождались. Она говорит, мне правда не хочется краситься. Думаю, ну ты посмотри. Ну ладно, поживем, посмотрим. Иисус говорит, если чудо совершилось именем Его, то вскоре человек не может злословить. Проходит день-два, кто-то появляется, я не знаю, двери закрытые, и стучит так, отъявлено в двери. Ну, я бегом к дверям, смотрю в глазок, не понял, открываю. Но надо же искушение. Залетает ее мать. Первая в городе купи-продай. Через руки которой проходила такая косметика и парфюмерия, которая только вращалась среди высоких кругов города. Французская косметика. За большие деньги. За такие деньги могли позволить себе только те люди, которые, знаете, имели большие средства. И та заходит, смотрю, та не накрашена, а мать такая, знаете все. Что вы сказали моей дочери? Знаете, я от неожиданности шаг назад, второй, третий, кто его знает, что сейчас дальше будет. Ну, зашли в зал. Я говорю, что случилось? Что вы сказали моей дочери? Я говорю, а что случилось? Вы знаете, я ей подарила там на день рождения или на 8 марта, там, не важно когда, вот такую косметичку, она приходит домой, эту косметичку, мусоропровод. Кто не знает, что такое мусоропровод, это высотные здания, и на каждом этаже такую крышку открываешь, мусорное ведро туда высыпал, закрыл, оно полетело с 10-го, 2-го, 3-го, любого этажа вниз, а потом мусорники машины приезжали забирать. Я говорю, я ничего не сказал, я сказал, что Бог меняет людей. Я другой случай рассказываю. Другой случай сидит армянка. Почему подчеркиваю национальность? Потому что, ну, Я не очень много знаю национальностей, которые сильно любят золото. Но эта национальность любит золото. Они в золоте рождаются, в золоте купаются, золотом крестятся, золотом едят. Ну, на золото дышат, на золото смотрят. И по мере возможности у нее было немало золота. И на пальцах, там и кольца были, и обручальные, и не только. Там какое-то ожерелье не могу точно вспомнить, сережки точно были. Запястье не могу точно вспомнить, тоже старая история, вопрос не в этом. И ее возраст лет 35-37, у нее трое, четверо детей, взрослые, там лет по 18, по 20 примерно, муж неверующий, недавно пришедшая в церковь. Ну возьми, я ей скажу, я говорю, знаете, я хочу предупредить, чтобы вас не удивили действия Духа Святого, что когда Дух Святой будет проявляться в вашей внутренности, вдруг у вас произойдет удивительное действие. Какое? Вот то, что сейчас на вас все одето, оно вам станет чужим, чуждым. Оно начнет вам мешать. Я не успел договорить, она как пружина взвинтилась. Что вы мне говорите? Это кольцо мне подарил муж, а это мне свекр подарил, а это там мне мать подарила, это свекровь. Ну, короче, она памятник, увешанный, знаете, или, я не знаю, или столб, на котором памятники висят. Кто что ей подарил, вот сама ходит и носит на себе такие памятные события. Я говорю, нет, я не сказал, что вы снимали. Я просто сказал вам, что когда у вас произойдет это действие, вам самим станет противно, вы захотите от этого избавиться. Что вы мне говорите? Я говорю, извините, я ничего вам не говорю. Дня через 2-3 она приходит на беседу. Я как гляну, думаю, вот это да. Ни одной побрякушки нет, ни на ушах, ни на руках, ни на шее, нигде. Но думаю, хочется спросить, но неудобно все-таки, знаете, это, во-первых, личный вопрос, потом, если бы это был бы мужчина, еще бы спросил, тут женщина, это вообще. Она, начиная беседу, говорит, а вы видите, у меня ничего нет, а вы не хотели бы узнать почему? Я говорю, ну как, конечно, хотел бы. Вы знаете, со мной на следующий день, кажется, она так сказала, не помню детали, произошло странное событие. Поймите, я эти кольца никогда в жизни не снимала. Они мне никогда пальцы не жали. И на другой день это кольцо обручальное мне жмет палец, как будто бы палец опух. С опухшего пальца кольцо не снимешь. Оно, говорит, свободно снялось. Но оно мне мешало, как инородное тело. Поймите, мы говорим о вопросе, если вы привыкли делать злое, как вы можете делать доброе? Если перерождение будет по-настоящему и возрождение будет реальное, от живого слова, ты изменишься. Ну, говорит, я все сняла. Дело в том, что у людей неверующих, особенно у любящих кольца, приметы существуют. Снятие обручального кольца – признак будущего развода. Это приметы, это неправда. Но они боятся этого. И под этим предлогом никогда не снимают. А я, говорит, согласна. Но вот, говорит, семьи, я же сказала, я не сниму. Заметьте. Я сказала, я не сниму. Ну надо же, извините, говорит, я ведь открытым текстом вам скажу. Я их никогда из ушей не вытаскиваю, понимаете? Я говорю, я понимаю. И никогда не бывало такого, чтобы я цепляла за одежду, когда переодевалась. Я говорю, я вас понимаю. Ну извините, когда, говорит, я переодевалась на ночь, я говорю, так зацепила сережку, что пока сухо не вытащила, с одежды не могла вытащить. Меня удивляет другой вопрос. Ну почему вот этих людей берет Слово Божие и меняет народ Божий? Обвешивается гирляндами золота, косметикой парфюмерии не поймешь. Чем? Парадоксы. То есть нереальные вещи, но существующие. И вот однажды, почему я говорю, я вернусь к этому моменту, вот так вот кто-то мне сказал, говорит, ты знаешь, ты, говорит, уехал, а у нас, говорит, у меня, как лично, произошло странное действие. Ну, какое? Ты же помнишь, я никогда не могла склонить колени, чтобы встать на колени и помолиться. Я говорю, помню. Ты же помнишь, я в собрании всегда как пенек стояла, как столб. Я говорю, да. И никогда глаза, говорит, не закрывала. Я говорю, да. Ты представляешь, после собрания я прихожу, говорит, домой, и вдруг, говорит, во мне странное действие, странное чувство. Мне хочется молиться. Мы такое песнопение, да, поем? Может быть, уже забыли. Мне хочется молиться и так дальше. Хочется. Хочется — это желание во внутренности.
это реальное состояние, а нам зачастую не хочется. А куда пойти, муж неверующий, дети, еще приближенные в собрание, они ходят, однокомнатная квартира, о, я знаю, говорю. И, а у них была общая такая, как это общая, то есть душевая, туалетная, стиралка, все вместе. О, ну я знаю, хотя бы сика, туда дверь закрыла на замочек, вот, кто знает, какие у меня там вопросы, коврик какой-то раз только постелила под колени, вот, встала на колени. Думаю, интересно, мне, говорит, чего-то не хватает. Я понял, что, говорит, у меня голова не покрыта, мне чего-то не хватает. Ты знаешь, говорит, что? А тут, говорит, стопка была постиранного белья, я, говорит, как раз там утюжила, гладила, и я сверху рукой хватаю подсознательно носовой платок моего мужа. А в той стране носовые платки были такие большие, как флаги. Только правильно поймите, их можно было на голове завязать, как шапку. Ну, большущий такой, в размер портфеля, чуть не побольше. И я, говорит, ему раз сложила треугольником и завязала. Вы знаете, представьте меня, пожалуйста, я стою, и у меня чуть ли в ушах не зазвенело. Думаю, вот это да, а что дальше будет? А в следующий раз ночные рубашки на голову пойдут, простыни пойдут, пододеяльники. Я говорю, а что я вам говорил, как вам вести себя? Да ты всегда, говорит, в этих вопросах деликатен. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ты говоришь, когда Бог коснется, у вас произойдет перерождение, вы сами будете знать, что вам делать. Я говорю, я понял. И вот я после этой поездки возвращаюсь. И одной из христиан, христианской семьи, взрослой женщине, замужней, семейной, со прочими вопросами, задаю вопрос. Слушай, она вот так одела косынку, а ты почему одела? Ну, потому что мы в такой церкви воспитывались, потому что мы в такой церкви возрастали. И я говорю, так потому вы все так и делаете. Скажите, пожалуйста, кто из этих двух, здесь написано, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного Слова Божия. Я имею полное дерзновение сказать, что вот это сам Бог открыл. Она возрожденная от живого, нетленного семени Божьего. А это от тленного. Как от тленного? Наставления, научения, обряды, привычки, устои, формальности, неформальности. Я когда посмотрел на этот вопрос, думаю, Господи Боже, как много в жизни мы делаем вопросов, вроде и добрых, и правильных, но только не потому, что нам Бог открыл, и не потому, что мы лично получили от Него, а потому, что так надо. Надо ходить на собрания, надо не грешить, надо вот пятое, десятое, но не потому, что хочется. Надо и хочется разные вещи. Больному говорят, тебе надо кушать, он говорит, я не хочу, не могу. А здоровому, он говорит, я кушать хочу. Так нам надо или хочется? Мы должны, обязаны, или мы не можем иначе? Давайте каждый проверять себя на протяжении всей нашей жизни. От момента, как приняли Христа, дальше в момент, как обещали добрую совесть, как после того обещали доброй совести мы жили, и как мы на сегодняшний день живем, как мы вступили в семьи, если у кого семьи есть, и как дальше наша семья пошла, как мы чем занимаемся, живя в этой семье, и что там в нас видно. Скажите, что в нас видят дети, они видят, что мы возрожденные от живого семени, или от тленного? Послушайте, написано в Священном Писании, когда сын твой, ну, сын рядом с отцом, наверное, по той причине, и он будущий наследник, или, как сказать, ответственный за духовные вопросы в семье, когда возрастет. Но я думаю, что и девчонки тоже спрашивают. Пап, а что это, вот мы барашку зарезали, вот теперь кровь, ты машешь косяки, и когда сын твой спросит тебя, то ты должен сказать, вот мы были рабами в Египте, но Бог сильной рукой нас вывел оттуда, и из-за этих вопросов, что мы теперь вышли из Египта, и мы не рабы свободные, мы вот это делаем. На сегодняшний день, ну, позвольте такой вопрос. Вот то же самое, был задан встречный вопрос, но тонко-тонко был задан. На него такой ответ встречный произошел, когда ангел был послан Гедеону. Гедеон выколачивал пшеницу, прятался в точиле, чтобы никто его не видел. И ему такой вопрос или приветственное слово. Бог с тобой, муж сильный. Тот отвечает, если Бог с нами, то где то, о чем говорили наши отцы? Нас видел сильной рукой, сильной руки нету Божьей, зато сильная рука Мадианитя над нашей головой. Нас выведут из рабства, а мы сейчас в рабстве, и просвета этому концу этого рабства не видно, неизвестно сколько будет. Правильно? Он же не знал сколько. Он говорит, где это? То есть о каких пасхальных агнцах может быть разговор? О пролитой крови, о помазании перекладин и говорит, вот Бог нас вывел. Куда нас вывел? А куда мы и влезли? Я почему-то говорю, потому что на сегодняшний день, когда наши дети будут задавать нам вопрос, мама, а почему хлебопреломление? И когда мы начнем говорить, что мы были рабами дьявола, что мы были рабами похотей, грехов, беззаконий, но Бог сильной рукой нас вывел, а дети так встанут и скажут, ну и артисты вы, папа с мамой. Что ты сказал?
Вам бы в театре работать и людей дурить. Обманывать.
Но ведь мы же видим, что вы творите. Вы клевещете, судите, поносите, слушаете, что не нужно, смотрите, что не положено. У вас чистоты святости не видно, жизни нету. Вы от нас требуете чистоты святости, а сами и еще говорите, вот агнец заклани, вы были в Египте, вас Бог вывел. Артисты. Это называется по привычке, по преданию, по обряду. Дело поступать.
Как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного Слова Божия, живого и пребывающего в век. Если Слово Божие живет во мне, в тебе, мы не можем грешить. А если мы грешим, вопрос исчерпан. Но дело в том, что мы об этих темах с вами уже говорили, поэтому, может быть, мы очень подробно не будем сегодня касаться, мы движемся дальше. Для того, чтобы нам воскресить в памяти наше рассуждение, беседы, рассмотреть самих себя, думаю, что сегодня, в принципе, может быть, и достаточно. Читаем заповедь, движемся дальше. Послушание истине через Духа, очистивший души ваших нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век, и это есть то Слово, которое вам проповедано. Между прочим, об этом вопросе в свое время, когда случилась беда на корабле, на котором плыл Иона, и еще и спал, как его там отыскали сонного на дне корабля, это... Я не знаю, это прямым путем Бог привел начальника корабля к этому месту, надо так понимать. Потому что храп Ионы там навряд ли услышишь, потому что такой ветер, такой ураган, что там творится, знаете, там скрежет всевозможные, там не услышишь человека спящего. Ой, или его найдешь, что он там, потому что корабль швыряет, он готов, знаете, уже погибели подходить, это серьезные вещи. Кто ты, что ты? И он говорит, я служу Господу Богу. Земли, небо или небо и земли. Ты служишь. Это такое твое служение? Он объявил сам, что служа убегает, и что буря случилась из-за него. И вместо того, чтобы принести покаяние, вы меня, говорит, за борт выкиньте, для вас успокоится. А что меня ждет? Меня, говорит, не интересует. Слово Господне приводит в век. Никуда ты, Иона, не денешься, просто много очень потеряешь. И получается то время, которое Бог определил каждому из нас, для того, чтобы мы приносили плод добрый, и имя Господне было прославилось, мы зачастую теряем эти годы, теряем время, теряем. Мы сегодня перед началом собрания прочитали довольно-таки интересное место Писания. Я его еще раз напомню, Деяния апостолов, 19 глава, стихи 18 до 20. Деяния, 19 глава. С 18 по 20. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Оказывается, оно будет возрастать и возмогать, если мы дадим ему место. А дать ему место, Иисус сказал, блажен те, не те, кто слушает, а кто, слушая, исполняет. Оттуда интересный закон. Когда к нему, к Иисусу, пришла мать и братья его, насколько я помню, и сестры его, просто не в этом, и не могли зайти к нему в то помещение, где он находился, из-за многолюдства, Священное Писание говорит, они дали ему знать, что вот мы здесь и хотим тебя видеть. Это надо понимать так, что он беседует, рассуждает, и вдруг его перебивают, да, или как дают знак, какой-то как бы вопрос. Вот твоя мать и твои братья стоят вне, хотят видеть тебя и говорить с тобой. Что ты теперь сделаешь? Значит, ты прервешь это все и пойдешь туда, а тут у тебя срочные вопросы, которые необходимо решать. Это сейчас важнее, чем то, хотя переживания на своем месте, родственные и так дальше. Он говорит, кто мне мать, отец, сестра, брат? Слушающий и исполняющий. Интересно, он сказал, говорит, я пришел мне мир принести, но меч, я принес разделение. Оказывается, вот тут и проявляется, кто слушает и мимо ушей пропускает, а кто слушает, хранит и исполняет. Честно будет ответ такой, Господи, мне не получается хранить, я не исполняю, я иду к Тебе, я хочу открыть это. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, не осиживайся. Если Слово Божье превозмогает и распространяется во внутренности, то должны быть эффекты, должны быть явные плоды. Если этого не происходит, тогда все равно нужно прийти к Богу и сказать, Господи, я понимаю, что слышание Слова Твоего должно произвести во мне действие, чтобы мне идти на исповедание, покаяние, отречение, освящение, очищение, а я не двигаюсь. И это скажи. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Вот когда таким путем мы идем, то произойдет очень интересное движение. Знаете, нам захочется очищаться, освящаться. И интересный вопрос, мне приходилось такое видеть. Вот когда захламление в доме, когда захламление вещей, когда завал, ни к чему руки не лежат, правда? Ни к чему. Но потом вдруг появляется обстоятельство, при котором быстренько все это выкидывается, выбрасывается, очищается, и все разобрали, все нормально. После этого хочется соблюдать чистоту. Исключение составляет один из духовных вопросов. Если вот эта свалка в семье, в доме происходит из-за духовного состояния внутренности, то из-за внутренности она будет продолжаться дальше. Это закон. Если человек покаялся и освободился, то там будет изменение. Обязательно. Если завалы эти по другим причинам не связаны с духовным состоянием, то их можно решить, хотя такого обычно не бывает. Я думаю, что мы теперь с вами будем подходить ко второй главе Петра. Сколько мы сегодня коснемся, я не знаю, но вам очень интересный вопрос. Я лично сам даже не ожидал, что именно так Бог начнет поворачивать эту тему. И вторая глава Петра начинается интересным словом. Итак, итого, вывод, итог, подбивая все, как сказать, плюсы, минусы, или как правильно выразиться, вопросы, которые, как мы освещали в первой главе, они превращаются не в что иное, как вот в эту формулировку или выражение этой мысли. Что нужно сделать? Итак, отложивши, мы прочитаем дальше и вернемся к этому слову. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, остановку делаем. Дело в том, что апостол Павел в послании своих, касаясь вот такого направления грехов, читает их только после того, когда он предложил закончить очень серьезнейшие вещи. Облуд, прелюбодеяние, всякая нечистота. Это идет в первый заход очищения. Во второй заход очищения идет вот эта область грехов. Вы никогда такое местописание не читали? Вспоминайте. Дальше он говорит. Облуд, прелюбодеяние, всякая нечистота не должны даже именоваться у вас. То есть вопрос законченный. К нему, чтобы возвращения не было, не должно именоваться. но практика работы с народом Божьим, и что Бог начинает открывать, и факты исповеданий, в которых люди начинают раскрываться, показывает о катастрофическом состоянии народа Божьего, пораженного не только любодеяниями, блудами, а прелюбодеяниями, то есть изменами мужей и женам, жен мужьям. Это такие катастрофы, это просто ужас. И говорить о вопросе, чтобы не было у вас злобы, коварства, лицемерия, зависти, мы что-то не о тех вещах говорим. Понимаем, да? Когда такие гиганты беззакония пребывают в человеке, там будут и вот эти, да навалом. Навалом, знаете, как вот машина подъезжает, и кузов вывернула и высыпала. Оно все это будет. Никуда ты от этого не денешься. Потому что те вопросы не освещаем, и те вопросы не рассматриваем, и зачастую в тех вопросах погрязаем, а в них находились и не очищались никогда в жизни. А если очищались, так поверхностно. Посмотрите, я такой вопрос задам встречный. За все праздные слова вместе взятые люди дадут отчет день суда, или за всякое праздное? За все или за всякое? А какая разница? Большая разница. За все, это знаете, все вот так вот собрал до кучи, в контейнер кинул громаднейший и все выбросил. А за всякое, это ты будешь каждый брать, называть и выбрасывать. Потом следующий берешь, называешь и выбрасываешь. Тогда или нет? Когда мы бываем задолжниками, и у нас не хватает денег, и мы не можем за коммунальные услуги или за биллы платить. За свет, за газ, за воду, за отопление, за канализацию. За прочие какие-то вопросы, телефонные обслуги. Понимаете? Скажите, мы потом выписываем чек сразу на них всех? Или на каждого персональный? С указанием названия компании и организации. И еще своего, называется, укажи свой номер счета, на котором ты задолжал, и конкретную сумму, если там уже и набежали проценты. Тогда или нет? Скажите, пожалуйста, а когда мы бежали, упали, и в руки нам зашли занозы, и зашло 100 заноз, мы все сдираем или каждый? Если все, тогда называется подрезали шкуру, кожу и содрали ее всю, за один раз сразу. Вы так занозы вытаскиваете? Или по одной персонально каждому? Давайте мы будем честны. Поэтому этот вопрос довольно-таки серьезный. Довольно-таки серьезный. И вот тут рассматривается вопрос. Итак, отложившую всякую злобу, то есть у вас вопросы любодеяния, любодеяния, бунтов, всякой нечистоты, решены. Это уже пройденный материал. Следующий. Тогда можно говорить о всякой злобе, коварстве, лицемерии, зависти, всяком злословии. Я никогда еще не находил Священного Писания, чтобы перечень грехов начинался отсюда и заканчивался прелюбодеяниями, блудами, нечистотой. Нигде. Изучите Священное Писание, вы обнаружите, начинается нечистота, блуд, прелюбодеяние и так дальше. Пошло, пошло, пошло. Так, да или нет? Или я что-то новое говорю? И так во всех посланиях. Так Иисус говорит, значит, серьезнейшие вещи. И когда Он обличал народ, Он говорил, мир прелюбодейный и развратный. Он не говорил, злой, сердитый, раздраженный, негодующий, сквернословящий. Он этими вещами не занимался. Он говорит, это уже потом следствие. Дальше. Итак, отложившись всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть не получается возлюбить чистое словесное молоко, если предыдущие ступени не исполнены. Не будет реакции. Дабы от него возрасти вам во спасение. Не будет возрастания. Внутренний человек не будет возрастать. Не будет этого роста изменений. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Никогда не будет устроения дома духовного, если эти предыдущие вопросы не решены. Это закон. Об этом законе дальше говорится. Мы сейчас бегло пройдем и вернемся к этому первому слову первого стиха второй главы. Почему? Потому что оно очень серьезное. Пятый стих продолжает.
И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. О священстве, о святости только потом можно говорить. Чтобы приносить духовные жертвы, значит, в противном случае их не будет. Благоприятнее Богу Иисусу Христу. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна. А который они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Скажите, а мы покоряемся словом? Когда рассматриваешь взаимоотношения хотя бы одного из мест Писания, где апостол Петр говорит в 3 главе о вопросе мужья и жены, там написано, говорит, если мужья не покоряются слову, это значит безбожники, да? Или божники? Члены церкви? Или нет? А оказывается, можно быть в церкви, да не покоряться Слову Божьему. Это касается мужей, касается жен, касается старцев, касается стариц. Неважно, какие возраста. Как мы покоряемся этому Слову? Оказывается, мы не покоряемся зачастую. Есть вещи, в которых надо привести свою жизнь в порядок, а мы ее не приводим. И говорим, да ладно, оставь, переступи, идем дальше. А Бог говорит, ты переступил, ты переступила и пошел дальше. Потому у тебя продолжаются вот эти вещи. А ты говоришь, Господи, забудь, я уже с каждым разом этот вопрос каюсь. Каждый раз приношу исповедание. Он говорит, и после этого каждый раз продолжаешь грешить еще и хуже, еще и глубже, еще и дольше, еще и больше. Как дальше? Мне приходилось видеть неоднократно, когда люди приходили на исповедание, и они делали страшные вещи. Какие? Вот сегодня, до сегодняшний грех исповедуется предслужителем номер один. Завтра, попав в этот же грех, придет и исповедует грех завтрашнего дня предслужителем номер два. Который не знает, что в этом грехе человек уже был и исповедовался. Послезавтра в этом же грехе, продолжение, будет исповедоваться перед служителем номер три, который не знает о том, что уже у второго и у первого было. А если это на протяжении десятилетий? Это же хроническое состояние, неизлечимое, это же обман. Скажите, это исповедание, это покаяние? Это игра в развешивание своих исповеданий, и притом не в уши одного, кто бы не сказал, слушай. И скажу вам интересный пример. Как вы на это посмотрите? Кажется, я когда-то с вами говорил на этот вопрос, не могу вспомнить. Были мы подростками, учились в учебном заведении в той стране. И вот однажды наш один из лекторов, он был настолько встревожен событиями, которые были описаны в газетах за последние вот эти 2-3 дня, тех времен, когда мы были подростками, что он не выдержал вместо проведения урока, стал читать, кипеть, возмущаться и рассказывать. Там описывается. Человек, не называют имени и фамилии, убил человека. И когда этот вопрос, значит, ему так, ну, стали затирать, решать, в принципе, выглядело так, как случайное нежеланное убийство, ну, так получилось и так дальше, ему вроде бы, насколько я помню, дали там до 3 лет с правом того, чтобы амнистировать до 1 года и потом, чтобы выпустить на свободу. И вдруг кто-то из следователей, по какой причине, не знаю, решил заняться вообще этой личностью этого человека, видимо, потому что он посмотрел на этого человека, и что-то глаза его не понравились. Лицо не понравилось, что-то не то. И когда он заинтересовался, то он поднял историю жизни этого человека. Оказалось, что этот человек убил уже 18-го. Того нечаянно, случайно, ему там 5 лет дали, с амнистией на 3 года, потом на 1 выпустили. И он, я не знаю, за 18 лет 18 человек успел? Или год по 2-3 уничтожал? Я не знаю. Каким это образом получается? Скажите, пожалуйста. История хронического состояния не видна. Скажите, сколько из нас сегодня преступники хронического состояния, которые не один раз уже распяли Иисуса Христа в своей внутренности, но вот кому-то пришли на исповедание и исповедовали, никакого не имея покаяния. Лишь бы годичное жертвоприношение принести, освободиться от того, что мучает, а завтра идти и по новой, по старой, как хотите называйте дело. Скажите, это как понимать эти вещи? Это так внутренний человек будет возрастать. Это человек, который покоряется Словом Божьим, да. Это человек, которому Слово Божье возрастает и возмогает, и его подводит к очищению, освящению. И он не кричит о том, пойми, слушай, я хочу тебе сказать, да ты выслушай, что это у меня не первый раз. Я уже сколько раз, уже 18 служителей попеременял. Или попеременял. И всем исповедую, у меня система хроническая.
Я таких почти никогда не видел. Которые бы приходили и говорили об этих вопросах. Пойми меня, у меня это хроническое состояние.
Пойми меня, у меня это было вот тогда, вот тогда, вот тогда, вот тогда.
Редкие считанные единицы.
Которые беспокоят их хроническое грехопадение.
Это так мы... Слово Божье живое в нас вошло, так оно нас меняет. Вот так вот мы возлюбили чистое словесное молоко. Вот так у нас идет изменение. Да?
Возвращаемся к первому стиху второй главы. Итак, отложившее. Слово отложившее. Дело в том, что оно очень глубокого смысла, о котором мы не представляем. Это отказаться от повиновения. Ты кому-то был подчинен, ты отказываешься объявить себя независимым. То есть ты был кем-то, у кого-то в зависимости. Над тобой давлели, тебя контролировали, ты был рабом. Это перейти под другую власть. Это согласиться с тем, что ты в другой власти находил. Это отпасть от того участия и изменить тому.
Это называется отложившее.
Скажите, пожалуйста, Бог, в лице Иисуса Христа в одни его плоти заострил это внимание и говорят, не можете служить двум господам, или одного будете любить, другого ненавидеть. И Иаков пишет эти вопросы. Прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром – это явно конкретная категорическая форма. Вражда против Бога – это измена Богу.
У нас получаются странные вещи. Какого порядка? Господи, ну у меня вот в этом вопросе хорошо, в этом отлично, в этом прекрасно.
И обычно мы загибаем пальцы и похваляемся в тех вопросах, в которых у нас великолепные оценки.
А Бог стоит и ждет. А мы раз и спиной к тому вопросу, в котором у нас систематическая, хроническая двойка.
А поставьте себе вопрос, что если из класса в класс переходит ученик, и у него хроническая натянутая тройка. Хроническая, знаете, такая натянутая? То есть... Двойка, но ему и дарят тройку. И человек выходит, выходит из класса в класс, из класса в класс, из класса в класс. И потом, если он оканчивает еще и институт с медицинским образованием, и это профилирующий предмет, связанный с медициной, и потом к такому врачу вы попадаете на лечение. Вы правда счастливы?
Он говорит, если ты у малого не был верен, то тебе доверит многое. В чужом не был верен, то тебе доверит твое. Послушайте, в этом состоянии нам доверить мужей, жен, семьи, родителей. Стать родителями детей. Что дальше? Что мы передадим?
Что мы передадим? И так просто написано, так отложишь. Это получается согласиться надо с тем вопросом, что я, оказывается, взял на себя полномочия стать родным с грехом.
Иисус интересно сказал, вы хотите исполнить похоти отца вашего дьявола. Как у тебя смелость хватает так сказать, что наш отец дьявол? Понимаете, если на сегодняшний день такая тема будет высказываться с кафедры, я думаю, что этот проповедник долго не продержится. Правда?
Вот за это нашего Господа и хотели убить. За что? Что он называл правду, знаете, есть интересное у славян выражение. Не в бровь, а в глаз.
Интересно, охотники или оленоводы, которые там вот в этих в тундре находятся, они своих подростков учат белку стрелять в глаз. И раньше, когда не было возможности приобретать ружья или карабины, то они стреляли из стрел. И если не попадет в глаз белки, то будет проблема. Потому что белку на шкурку, чтобы сдавать, ее били в глаз. Дырка в глазу за дырку не считается. А другая часть стрелы, которая выходила в шкурку, давала только одну дырку. Это считалось за норму. Если ты промахнулся и сделал две дырки, не попал в глаз, то цена шкурки сразу идет вниз. Белку всегда бьют в глаз. Скажите, куда мы бьем дьявола? Куда? Те, которым приходилось воевать с аллигаторами, крокодилами или им подобное, там они разные кайманы, все зависит от размера и габаритов. Говорят, у этого животного Бог создал удивительный панцирь. Чешуйки его, как у рыбы наподобие, но они такие крепкие, что пуля никогда их не пробивает. И они такие сферические, овальные, что как бы пуля ни пошла, она все время уходит в сторону, но не попадает по центру, чтобы пробить. Они, говорят, так подогнаны, что между этими частями подгона лезвие тонкого ножа не заходит. У этого, говорит, зверя, или как его назвать, я не знаю, только четыре точки, где ты, говорит, его можешь поразить. Ударом через глаз пробивается черепная часть головы, пробивается в мозг, либо, говорит, за ушами. Скажите, куда мы попадаем? Бог сказал, поражать змея куда? В голову. Такой у меня встречный вопрос возникает. А если он продолжает быть живучим в определенном грехе, этот грех систематически, на чем никогда не был ударен в голову, тогда или нет? Никогда. А знаете почему? Потому что взаимосвязь существует между тем, кто в аренду выставляет себя, и тем, кто в аренду берет тебя. Выставляются глаза, уши, мы об этом с вами говорили, мысли, чувства, хотения, желания, языки, сердца, тело. И бесы ходят и смотрят, ага, этот падкий вот на это выставляет себя, этот на это, и они берут в аренду, в пользование. Дьявол сказал Христу интересную фразу, вот когда они падшие мне поклоняются, то они продают себя мне. Я за то, что пользуюсь ихними телами, я плачу им за это. И их это устраивает, удовольствие, наслаждение. Дальше. А потом, говорит дьявол, я их беру и кому хочу, их даю. Вы замечаете, что сказано? И потом люди называются рабы греха. Неважно какого. Любого, какой существует на земном шаре. И он говорит, я не могу выйти. Ты должен отложившись быть, пожелать скинуть эту власть. Но чтобы скинуть эту власть, надо согласиться с вопросом, как ты под нее попал. Ведь так просто же не бывает, чтобы тебя захватили. Что-то тебе предложили. Дьявол предложил Еве, вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот это знание надмирает. Не хватало ей. Мало того, что они получали, что Бог приходил и рассказывал им в прохладе сада, вечернее время. Мало. Мы обойденные вниманием. Нам надо большего внимания. Повреждение ума, и человек берет. Взятие запретного плода, это уже сдвиг ума, повреждение полное. Оказывается, отложившись, это скинуть с себя вот это господство, согласиться, Господи, пренебрежение к Тебе, к Твоему Слову, потому что посчитал себя обойденным Твоим вниманием. Первая причина, откуда происходит падение, это серьезные вещи. Когда мы вот эти вопросы приносим, вспомни, откуда ты не спал. Как просто рассматривается вопрос? Как быстро апостол Петр за 3-4 стиха сжато передает эту глубочайшую информацию, для того, чтобы она глубоко вошла во внутренность человека и произвела такие особенные действия. А как легкомысленно мы на все реагируем? На это смотрим. А говорим о вопросе, вот мы устрояем из себя дом духовный. Да ведь никогда же не устроится дом духовный из себя, тем более из семьи, если мы не в правильном, не должном состоянии. Скажите, как нам быть? Знаете, я так задумался неоднократно о многих наших вопросах, наших беседах, темах, которые в последнее время Бог предлагает. Но мы идем по порядку, и вот удивительно, какую бы мы тему с вами ни взяли, она приводит к личности Иисуса Христа, приводит нас к нашему состоянию, кто мы по отношению нашего Господа, нашей чистоты и святости. И с какой стороны мы не подойдем, постоянно подходим к вопросу, чисты ли мы, освящены ли мы,
Насколько у нас это происходит? Как с нами происходит? До чего мы достигли? Я думаю, знаете, у нас довольно-таки насыщенность сегодня. Давайте мы немножко, если у вас какие-то вопросы есть по этой теме, или набежавшие независимо, чтобы мы немножко разгружались в этом вопросе. Что у вас здесь есть, пожалуйста? Или нам все доступно, все откладывается, мы себя проверяем. Дело в том, что однажды будет такой момент, о котором мы не задумываемся, дай Господь, чтобы этот момент не прошел мимо нас. Попасть на Божье благословенное судилище какого порядка, чтобы рассмотреть в одном из таких вопросов, сказал, интересно, Давид, испытай меня, Господи, и зри, не на опасном ли я пути. Причина, потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, и человек считает, что все в порядке. И вот однажды контрольная проверка, при которой Бог сразу раз, и человек увидел себя. Но странная вещь, что зачастую мы не видим себя. Поэтому советую тебе купить глазную мазь. Помажь глаза, чтобы видеть. Помажь. Один из вопросов увидеть себя. Что с нами происходит, когда идет Слово Божие? Как оно идет? Не надоедает нам оно? Не происходит ли у нас реакция? Там мы это уже слышали. Скажите, а хлеб надоедает? Ведь один и тот же едим. А вода надоедает, одну и ту же пьем. Скажите, а ребенку, который кушает маму, ему мама надоедает? Нет, никогда? А как у нас происходит? Как у нас происходит? Знаете, что я вам скажу? Интересный вопрос. Я его не одобряю, не оправдываю. Я просто рассуждаю. Зачастую во время сватовства оговаривают все вопросы, кроме одного. Там ни в коем случае, чтобы не было беды. А вот один никогда не оговаривает практически, я ничего не слышал. Ну, где слышал, это не считается, потому что слышал. Никто практически не оговаривает, за резким случаем. Не общайтесь на телефон. Молодожены, которые через месяц купят брак, им не говорят, не общайтесь на телефоне. Они общаются зачастую до такой суммы денег, которая вытекает в $300 за месяц, в 700. Позвольте, я не оправдываю эту обстановку, это ненормальное состояние, но я хочу другую тонкость назвать. О чем можно говорить на $700? Да все вроде переговорили. Мы понимаем, когда сердца льнут друг к другу, то будете говорить, никогда не надоест. И будете слушать, никогда не устанете. И никогда у вас не появится чувство, да надоело ты мне, да надоел ты мне. Никогда. Тогда или нет? А почему? Когда мы слышим одно и то же из Священного Писания, у нас тут начинается такая реакция. Вот потому-то она и начинается. Только, пожалуйста, чтобы правильно поняли, если там касается вопрос вот этого общения на телефонах, там они прилепляются до такой степени, что там очень страшные беды. А потом они с этими бедами вступают в семейную жизнь. Ой-ой-ой, сколько там надо еще развязывать. Поэтому я предупредил, я этот пример показал. Не как правильный. А показал, что когда человек человеку не надоедает, там есть о чем говорить. Знаете, мой друг как-то рассказывал, говорит, я сам читал литературу, которая была предназначена для атеистов, как работать с христианами различных веротечений, направлений и так дальше. Там описывались баптисты, у них сильная вот эта сторона слабая, вот это писятники сильная, вот это слабая, вот это и тому подобное. И вот он говорит, я не помню, говорит, кого, и вот я, говорит, там прочитал. Я, говорит, был настолько удивлен. Это, говорит, времена монахов, когда они приходили, там, ну, монахи, как православные, что-то наподобие такого, в монастырях. И вот, говорит, так случилось, что однажды один к другому пришел в гости, видимо, они с разных монастырей, и хозяин этого монастыря, или старший, ответственный, говорит одному из слуг, ты знаешь, ты приготовь нам покушать, поужинать там, или что, не помню, пообедать. Вот, и когда я тебе скажу, ты нас пригласишь к столу, он говорит, хорошо.
Поскольку это были внутренние комнаты, там приносили свечи, выносили, погасшие и так дальше, меняли, то непонятно было, сколько времени. Все время свет, и солнечного не видно, непонятно. Вечер, день, утро и тому подобное. Что там творится за пределами, было неясно. Потому что это была внутренняя или одна из внутренних комнат большого монастыря. И вот это все описывается в атеистическом этом, ну, как сказать, книжке или справочнике. И он говорит, когда ответственный за этот монастырь старший обращается к послушнику, слуге там или как, подданному своему, говорит, ну ты можешь нас пригласить к столу? И тот отвечает, да, конечно, ужин был там или как, приготовлен 3 дня тому назад. Что можно 3 дня готовить? И 3 ночи. Что можно? И они копали, и говорили, и находили в этом усладу. Это было им по вкусу. Они получали наслаждение, они им насыщались. Иисус сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но дело в том, что зачастую мы слушаем так из уст Божьих, что мы засыпаем. Вы можете себе представить апостола Павла, проповедника, который в силе говорил, да? И вдруг Евтих под такую проповедь затих, притих, уснул, глубокий сон вошел, из 3-го этажа падает и поднят мертвым. Как это может быть? Ладно, ученики, я не критикую, я просто рассказываю. Когда Иисусу, ну сейчас будет уже страдание, они уже понимают, чему идет дело. Гефсиманская молитва. И они вошли в сон. Ну, от глубокой печали, я понимаю. А когда на гору Преображения поднялись только 3 с Иисусом, там от глубокой печали, откуда печаль взялась, там не описывается. Они вошли в сон. А почему? Почему такие вещи происходят? С чем это связано? Пожалуйста, я не разбираю вопросы, когда усталость. Я не об этом. Я говорю о вопросе, идет слово, и вдруг реакция на него. Надоедает, устали, не хочется слушать, невозможно воспринимать, не принимаем, не вмещается. Хотя Священное Писание интересную фразу говорит, и он говорил столько, сколько могли вмещать. Да, это серьезная вещь. Оказывается, не всегда вмещается, не вмещается. Написано, Слово Божие, это вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. А раз не вселяется, там занято. Господи, как нам рассматривать наше хождение, наше состояние? Так что поэтому да поможет нам Бог, рассмотрев вот эти вопросы, как мы возрождены от Слова Божьего, насколько мы видим, что это живое, а не религия, обряды, устои вот этого собрания, вот того и 5-го, 10-го. Это потому, что наши родственники и так дальше так поступали. Знаете, был интересный случай, тоже нам пригодится, я не помню, когда мы рассуждали об этом факте. Так случилось, что в тюрьмах, лагерях сидел народ Божий, разные вероучения. И так был момент, что православный сидел с писятником, с нашим братом. Ну и они подружились, потому что больше писятников не было. И они нашли единое. Бог значит Бог. О Боге говорили. А тот православный был как симфония, или как сказать. То есть знал, где написано, как написано и что написано. И не листая Библию, мог называть такой-то пророк, такая глава, такой стих, такое послание, такой вот евангелист, глава, стих и так дальше, что там написано. И вот, говорит, однажды подходит неверующий человек и писятнику задает вопрос. А вот это нужно? А тот говорит, вот так написано в Священном Писании, и задает вопрос православному. Так написано? Тот говорит, да, так написано, там цитирует место, где написано и как написано. Следующий вопрос возникает. А вот как здесь поступить? Писятник отвечает, надо поступить вот так. Вот так задает вопрос православному. Так написано, тот говорит, где написано, как написано, что написано и как. И когда тот православный ответил на все эти вопросы для вот этого человека, то вот этот человек фактически задавал вопросы, которые попали под православное мышление. Не за поддержку, а против. И когда остались эти 2 друга вместе, то писятник задает вопрос православному. Послушай. Если ты говоришь, что так написано, что так надо поступать, то почему вы из православных не поступаете так? Ну ты лично. Он говорит, ну пойми, так поступали наши отцы, наши прадеды, так поступаем мы. Поэтому Иисус и сказал, кто ваш отец, о то вы и делаете. И поэтому вопрос наследственности – это очень серьезная вещь.
А другой вопрос, если мы действительно возрожденные от нетленного семени, от Слова Божьего, от самого Господа нашего Бога, и если семя Его, которое Христос пребывает в нас, то у нас новая генетика, у нас новая наследственность. Давайте проверять новую наследственность. В каких вопросах у нас новая наследственность, а в каких у нас старая? Почему вот эти, которые красились и мазались, одевали эту всякую бижутерию и золото всевозможное, они менялись, а христиане в обратную сторону одевают заново? Почему те оставляют грехи и беззаконие и приходят к Господу, а христиане бегут и как можно побольше этих грехов нахватывают, чтобы успеть, пока они не старые? Как это происходит, скажите, пожалуйста? Он говорит, вот она причина. Отложившие, те и меняют своего прошлого хозяина. А эти не до конца приняли нового, который есть Христос, да еще и распинаем, не дай Бог его, нашей внутренности. Скажите, что с нами делать? Приходим к такому выводу, что нас нужно так тряхануть, чтобы привести нас в порядок и поставить, чтобы прибыло непоколебимое, по-другому не получится. Ну, наше время уже подошло к концу. Я думаю, мы сейчас склонимся в молитве, поблагодарим нашего Бога, помолимся, чтобы нам Бог помог дальше идти путем очищения и освящения.